Христос воскресе! Доброго дня всем, дорогие друзья! В гостях у программы «Есть что сказать» протоиерей Андрей Канев, помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери. Батюшка, здравствуйте, благословите, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте! Господь нас всех благословит!
Отец Андрей, совсем недавно во многих городах страны парады, я считаю, украсились шествием бессмертных полков. Не только воины, которые сейчас служат в армии, не только военная техника, но и люди, которые нашли информацию о своих воевавших близких, прошли в этот день по площадям. У нас в Екатеринбурге также было. Это было очень трогательно, когда женщина, например, говорила: «Я сегодня пришла сюда со своей мамой», а у нее на таком штативчике портрет молодой, я не знаю, медсестричка, или, может быть, она связист, вот в такой, знаете, шапке военной, совсем юное лицо. Мама всегда защищала Москву. Она никогда не была на параде. Вот я хочу, чтобы она прошла по площади. И вот таких трогательнейших свидетельств мы получили массу. Ну и просто находиться среди людей, которые хранят память о своих родных и близких, благодаря которым мы сегодня живем, это было просто непередаваемое и незабываемое впечатление. При вашем приходе действует, поправьте меня, если я сейчас неправильно скажу, кадетский корпус, казачий хутор, как вот
еще
это
пока
вот
не корпус.
Верно.
Корпус – это будет будущее,
обозвать.
Это наше будущее, это наша перспектива. Пока еще кадетские классы.
И вот, насколько я знаю…
Казачий кадетский класс,
да,
правильно говорить.
И вот, насколько я знаю, ваши юные казаки, они являются и поисковиками, и в том числе участниками акции «Бессмертный полк».
Да, мы уже второй год участвовали в этом году и будем и в будущем участвовать в этой замечательной совершенно акции. Дай Бог благословения тому человеку, который придумал. Наше новое поколение, наши дети, они, конечно, уже не помнят эту историю, не помнят войну. И мы одно время обеспокоились. Под «мы», я понимаю, прихожане активные, кто участвует в приходской жизни, педагоги нашего детского просветительского центра. Я в шутку спросил у алтарников, что было у нас в 41-м году. И когда я увидел, что у мальчишки, которому 14 лет, замешательство, и он с трудом вспоминает вообще, пытается ответить, и у него не получается сразу, да, как у нас, у взрослых людей, что было в 1941 году, я уже я испугался. Испугался, понимая, что это в том числе не только школа. Ну, можно ругать семью, можно ругать школу, там, можно ругать современную культуру, все что угодно. Это моя ненаработка. Это мой алтарник 14-летний не знает, что было в 1941 году у нас в стране. И тогда мы решили переформатировать нашу работу в детском просветительском центре и поставить акцент на как раз на таком историческом и патриотическом воспитании детей. Мы начали их вывозить в поисковые отряды в Смоленской области, в Подмосковье. Мы начали паломнически устраивать выезды по городам Золотого кольца, чтобы наши дети видели Россию. И в том числе мы начали участвовать в акции «Бессмертный полк». И это было совершенно замечательно, когда вот наши дети, они проходили вот с этими портретами прадедов, которых они не помнят, но о которых их родители, помнящие еще своих дедов, да, получается, или отцов, рассказывали. То есть вот началось вот то самое, то приобретение корней. У наших детей начали появляться корни. Это совершенно замечательный процесс, когда наши детишки, вот проходя по улице нашего города, да, по центральной улице нашего города, неся вот эту табличку с портретом прадеда, или вот у нас в этом году участвовал мальчишка, у которого не сохранилась фотография в семье, ну не сохранилась, понятно, какие были трудные времена, но имя сохранилось, память сохранилась, что самое главное. И он прошел с этой табличкой, был совершенно по-хорошему горд за свою семью, что участвовал прадед на войне, вернулся. У нас есть семья, которая хранит награды боевые. И замечательная такая фотография, когда идет папа, атаман нашего хутора, на плечах у него сидит сынишка, у которого на груди такая подушечка, где награды тех людей, портреты которых он несет. Понятно, у этого мальчишки будет особое восприятие, да, и этих лет, о которых мы говорим, и России, и истории русской. Это совершенно замечательная акция, в которой надо участвовать. И вот мы планируем на основе этой акции сделать как раз нашу свою акцию, чтобы у людей корни отрастали. Потому что мы, современные люди, действительно какие-то без корней, что ли, бесхребетные какие-то. А чтобы действительно русский человек был русским человеком, он должен вспомнить и о своей вере, да, и о своих корнях, и о своей истории. И вот мы хотим как раз в нашем просветительском центре, у нас достаточно много детей, что там порядка 140-160, я сейчас не помню, но мы хотим провести такую свою акцию на основе вот этого бессмертного полка, чтобы до следующего 9 мая провести вот такое внутреннее расследование в каждой семье, исследование, надо сказать, не расследование, исследование. А кто у меня воевал, а кто, как его зовут, где он погиб там, или вернулся. Могилу найти этого человека, имя этого человека вспомнить, молиться потом о своих прадедах. Это же очень глубокие вещи. И потом пройти уже не, там, не несколькими десятками, там, а уже ну, сотни детей. Я думаю, что это будет хорошее такое, хорошая перспектива.
Ну вот лично мне, кстати говоря, в поиске информации о дедушке, дедушку я прекрасно помню, Царство Небесное, знала всегда, что он воевал, у него даже осколок был, который остался вот под кожей, и не было смысла его удалять, почему-то, в общем, его оставили, и он так и просвечивал. Но за что дедушка получил награды, я не знала. И вот сайт «Подвиг народа», тоже дай бог здоровья тем, кто это придумал и осуществляет, вот там можно найти все вплоть до сканированного наградного вот этого документа. То есть это на желтенькой бумажке, старой печатной машинкой, ну, да. Напечатано потрясающе, трогательно. Наверное, да. И понимая, что дедушка сделал то-то и то-то, и, в общем, каждый, наверное, так может, если, конечно, эти данные сохранились. Отец Андрей, вот за ваших детей, я имею в виду вот всех этих казаков, кадетов, я думаю, что можно быть абсолютно спокойными, ну, в том плане, что их нельзя будет встретить ни в колоннах фашистов, ни в колоннах нацистов, ни в подобных рядах.
Я
ну,
очень надеюсь.
Все-таки, да, все-таки прививку они
от этого Тарас Бульба вспоминается.
Получили. Да. Ну, мой вопрос связан с известными событиями, которые сейчас все равно у всех на слуху, у всех в головах, у всех нас это болит. Что же такое настоящий патриотизм? Как бы вы лично определили?
Я, может быть, где-то по-советски сформулирую, естественно. Патриотизм – это любовь к родине. Вот то, что сейчас формирует в общественном сознании западный мир, западная культура, с одной стороны, ведь нет какого-то европейского патриотизма. Ну, по крайней мере, я о нем не слышал. Может быть, я не слышал. Извиняюсь, если он есть. Но сама идея Европы без границ, да, без этнической какой-то составляющей, да, без какой-то личной культуры, некая глобальная, да, глобальная страна, глобальная культура. Эти все идеи они приводят к тому, что человек действительно становится без корней. Что он может защищать? Отделение Всемирного банка, ФРС, что он будет защищать, собственно? Землю, какую землю, если у него границ нет? Да? Это человек, вот современный человек, это человек космополитичный, у него нет границ. Он может переехать жить в Бельгию, может во Францию, где лучше платят, собственно. Да? И, к сожалению, вот носители европейской культуры с отсутствующим понятием родины и патриотизма, к сожалению, европейские политики начинают патриотизм использовать как некую палку для борьбы. Но не настоящий патриотизм, да, а некую смесь национализма, фашизма, да, некого шовинизма националистического. И это воспринимается и подается как патриотизм, но на самом деле это оружие массового поражения. Идеологическое оружие, естественно. Сейчас эпоха информационных войн, и поэтому это одно из оружий. А христианское понимание патриотизма, как я его понимаю, я не могу сейчас ни на кого сослаться, как я понимаю, да? Вы меня спрашиваете, я отвечаю. Я считаю, что патриотизм – это не то, что построено на ненависти, а то, что построено на любви. И вот патриотизм русского человека, человека, живущего в России, оно всегда было таково, что прирастающие территории, приезжающие в гости люди, да, приезжающие люди жить уже на постоянное место жительства к тебе – это не враги, это твои братья. И у нас никогда ведь не было ни каких-то националистических войн, ни религиозных войн в России. Почему? Потому что было понятие, что да, есть Родина, но это чувство построено на любви, а не на ненависти. То, что сейчас используется, да, как оружие вот, в наших этих всех горячих точках. На любви, понимаете? Вот ненависть – это разрушительное чувство. Это грех на самом-то деле, если по-христиански говорить. И на нем, на ненависти, нельзя что-то созидать, ненавидеть что-то еще. Ну, невозможно добро сделать, да, на ненависти. На ненависти к людям, да, желанием их убить и так далее. Да, война связана там, с уничтожением врага, но не с тем, чтобы там, издеваться над ним, там, уничтожать его. Да? Его нужно победить, чтобы он не лез, чтобы он не, к тебе не захватывал твою территорию, не уничтожал твою веру, твоих родственников и так далее. Но это построено на любви к своей вере, к своей земле, к своим родственникам. Понимаете? Настоящий патриотизм – это любовь. Любовь к тому месту, где ты живешь, к тем людям.
Чисто практический вопрос, которые сейчас решают для себя, наверное, многие. Какие чувства мы должны испытывать по-христиански к тем людям, которые сожгли других людей в Доме профсоюзов в Одессе, которые расстреляли демонстрацию после Дня Победы в Мариуполе, которые то, которые сё. Вот это вот то и сё, которое мы слышим очень много отовсюду и в подробностях. Да. В тех подробностях, которых, может быть, даже лучше бы нам не знать.
Ну, это люди, это враги. Правильно? Это враги. Тут даже не стоит как-то по-другому, по-иному формулировать. Да? Это враги. А что мы делать должны по отношению к врагам?
Любить.
По-христиански. Ну, любить, да. Любить как? Мы должны понять, что вот эти люди, которые сейчас временно торжествуют, это временно торжествуют, знаете, с такой бесячей радостью, когда они видят кровь, видят вот страдания этих людей безоружных. Это торжество временное, и за это торжество они получат очень жестокую расплату. Не только от рук людей, но самое главное, эти люди получат отмщение от Бога. И не только в этой жизни, но самое страшное – в будущей. И состояние человека, вот, когда он идет вот на такие подлости, когда он идет на такие преступления, это состояние человека, потерявшего уже образ человеческий. Это уже, как в святоотеческой литературе приводится такое выражение «беса-человек», когда человек уже не может уже пользоваться свободой человека, своей, дарованной Богом, да? Когда он не выбирает между добром и злом, когда он уже этим злом уже пленен. Понимаете, это люди, это реальное орудие сатаны. Вот. Но эти орудия, которые все-таки будут за свои поступки отвечать. И это их мнимое торжество, это их мнимая победа, она на самом деле в ближайшее же время рассыпется. Эти люди получат по заслугам. Поэтому мы по-христиански как должны делать? Господи, не ведают, что творят. Да? Вот у нас же есть в Евангелии образцы отношения к таким людям. Ведь те люди, которые распяли Бога человека, Господа Иисуса Христа, они же тоже сделали преступление, ничем не отличающееся по своей сути. Да? Они сделали грех. Также и те преступники, которые, прикрываясь какими-то мнимыми идеалами свободы и независимости, там непонятно от чего, от совести, наверное, от Бога, от мыслей о вечной участи, они убивают мирных жителей. Они получат это возмездие. Потому что это возмездие обещает Бог. потому что он судья, он управитель этого мира, и попуская вот эти трагедии, Бог хочет нас чему-то научить. Во-первых, наверное, потому что мы должны ценить то, что нашу жизнь, ценить, что мы получаем, свободу здесь у нас в России, да, свободу быть христианами, не бояться этой свободы, потому что вот эти люди, они же не сразу стали бесочеловеками. Они же тоже родились, они были простыми там детьми. Ведь вот эта пропаганда и фашизма, да, пропаганда ненависти ко всему русскому, она тоже не появилась просто так. Значит, была лакуна, когда в христианской Украине не вложили христианского в этих самых украинцах. Понимаете? В их сердцах нет христианского. Это тревога для меня лично. Не осуждать там этих всех бесочеловеков. Они послужат, получат по своим заслугам. Это тревога для меня лично. Чтобы задуматься, понимаете, возможность задуматься, почему в христианской стране появляются не то, что там 2-3 таких бесочеловека, а целые батальоны. Что делает церковь? Что делают христиане? Да? Почему в этих людях, в своей пастве потенциальной, почему пастыри не вложили? Да, это трагедия, я не осуждаю. Это трагедия. Почему? Если бы они были настоящими христианами. Вот мое первое религиозное было впечатление, знаете, не только от верующей бабушки, а мое первое религиозное, реальное такое, вот такое какое-то, знаете, событие, которое заставило меня о чем-то думать, произошло на Украине. На западной, причем, Украине. Я там путешествовал, будучи пионером. И наш автобус сломался напротив церкви. В субботу это было. Я сейчас понимаю, что это была суббота, что это было всеночное бдение. И за неимением ничего другого, но надо было там автобус починить, время есть, это просто хутор какой-то, и стоит церковь, прямо напротив церкви, я сейчас помню хорошо. И мы с пионерами другими пришли, а я был активным пионером тогда. И я помню хорошо вот этот вот украинский храм, очень уютный, открытые двери, поскольку лето. Диакон кадит, ну я не знал, что он диакон, что он кадит, но он совершал некое для меня действие. Полон храм, что меня впечатлило. И больше всего меня впечатлила девочка, стоящая вот у входа в храм с маленьким мальчиком. Она была нашей ровесницей. И у меня началось такое впечатление, почему она тут, да? Я понимал, что это храм. Но как она, мы пионеры, она христианка. Что бы я сказал ей, чтобы ее оттуда увезти там и так далее?
Освободить от религиозного дурмана.
Да, да, да. Ну, конечно, я ничего не стал делать, это понятно. Но вот такое впечатление, что есть живые верующие люди, да, мои ровесники, оно у меня мной получено на Украине, на Западной Украине. Недалеко от Львова причем. Почему на этой земле родила вот этих самых людей? Это трагедия, в первую очередь, церковная трагедия. Понимаете? Поэтому как об этих людях думать? Жалко их души. Эти люди, обрекающие себя на вечную погибель. Жалко их. А те люди, которые пострадали, это люди, которые, ну, надеюсь, я надеюсь, да, это люди, которые помилованы Богом. Потому что не каждому удается стать мучеником. Это особый путь. Поэтому вот это, конечно, это трагедия, безусловно, это очень и более трагедия. Но мне кажется, именно так по-христиански мы должны не ненависть уходить, а именно в духовное видение. Ну, попытки, по крайней мере, я не скажу, что прямо у меня в духовное видение, но попытки, так скажем, христианского осмысления вообще этой трагедии.
Спасибо, батюшка. Это очень важные слова, потому что сегодня мы пишем комментарии ВКонтакте, на Фейсбуке, на различных форумах, и в этих комментариях даже христиан очень много ненависти сквозит. И будем придерживаться вот этой линии
Евангелия.
Евангелия.
Не ведают, Господи, что творят.
Спасибо, отец Андрей. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Спасибо за то, что вы были с нами. Всего доброго вам. Христос воскресе.
До свидания. Воистину воскресе.